Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас слушает в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 20 минут в эфире с вами будем мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Ну, с чего начинается обычный день обычного человека? Или заканчивается? С того, что человек залезает в социальные сети, быстренько с кем-нибудь в очередной раз зафрендится, кого-то лайкнет, кому-то парочку слов приятных напишет, пообщается, ну и ощущение, что все в порядке, жизнь удалась, не покидает себя в течение нескольких часов. Но, собственно, для людей это кажется таким замечательным времяпрепровождением. И с людьми пообщался, и новости узнал. Ну, а похоже, что для ученых это уже определенный сигнал к тому, что с человечеством что-то происходит.
Ну, может быть, не только для ученых, но люди сами чувствуют, что их общение такое как бы очень активное, ежедневное, даже ежечасное, оно не приближает к тебе этих людей, которые находятся по ту сторону монитора, а наоборот отдаляет. То есть сейчас уровень одиноких людей невероятно высок, причем так высок, что ученые даже назвали это эпидемией одиночества. Вот такие цифры они приводят, что в России изолированными сегодня себя считают 40%, в США 35%. В Англии 31%, в Японии 15%. И число одиночек, тут главное еще темпы, то есть на этом все не заканчивается. Одиночек растет в мире на 0,1% в год, если там посчитать, это десятки тысяч людей. Вот, которые, в общем-то, знаешь, они причем так навиртуались, уже даже не хотят заводить семьи, не хотят заводить детей. Но потому что на самом деле это такое возникло потребительское отношение к другим людям, потому что люди, которые рядом, они требуют каких-то определенных душевных сил, да, а может быть и физических, еще и кормить надо. Вот. А такое ни к чему не обязывающее общение, оно создает как бы ощущение, что ты не один. У многих там почитали по 100 друзей, да, есть, а может быть и больше, ты знаешь, да, по 1000 иногда,
да,
бывает.
100, да, 100 друзей – это
и
мало.
Этим, да, 100. Вот, и этим гордятся. А с другой стороны, вот они, ну, в конце концов, они включают этот монитор и понимают, что годы ушли, им, например, уже 45, а ни семьи, ни детей нет. То есть вот такая проблема на сегодня существует, и ученые вот столкнулись с ней впервые. Они назвали эту проблему возникла потому, что отношения между людьми изменила техника. Так считает мир австралийский философ и футуролог, автор книги «Файлы будущего. История следующих 50 лет» Ричард Уотсон. Причем он еще, значит, в своей книге привел такой интересный пример. Первые звоночки прозвучали еще в начале прошлого века. В 1909 году Зигмунд Фрейд, это знаменитый психоаналитик, он убеждал, телефон не только позволяет людям общаться на расстоянии, но и отдаляет их друг от друга. Ну вот, ну и сегодня же не только мобильники, но вот и лавина электронных сообщений заставляет людей вести вот такой образ жизни, при котором реальное общение, оно вечно откладывается на потом, то есть и никогда не наступает. То есть если, ну, тут, наверное, можно привести в пример вот эти сайты знакомств, да, то есть люди хотят найти свою вторую половинку, и, ну, я не знаю, я, честно говоря, это видела по сериалам всяким, не всякие, как это, из виртуального знакомства переходит в реальный. То есть, если это реальное, оно состоялось, то это, ну, какой-то
минимальный процент.
Нет, да, минимальный, и как воспринимается как сенсация. То есть, все ограничивается виртуальным знакомством на протяжении очень, значит, долгих, ну, долгих лет.
Света, я вот о чем подумала.
Ну, что не выливается.
Наш организм, он нуждается в тренировке. Да? Речь идет, если о физической нагрузке, то понятно, для того, чтобы хорошо прыгать, бегать, там, поднимать гири и так далее, тебе нужно заниматься этим регулярно. То есть физические нагрузки, если ты хочешь добиться каких-то результатов, ты их все увеличиваешь. Но ведь наша душевная мышца, если можно так сказать, она же ведь тоже нуждается в нагрузке. А именно, если мы разучаемся дарить людям эмоции, если мы не понимаем, понимаем, как нам в этой или иной ситуации поступить даже не пошагово, а именно эмоционально. То есть мы перестаем уметь тратиться на это, мы не видим необходимости в душевных чувствах. Но зачем, если ты, переписываясь, можешь совершенно любые слова произносить, при этом душу не включая? То получается, когда люди наконец-то достигают желаемого и переходят в стадию семьи.
Они понимают, что у них душа атрофировалась, вот. Или то, что называется, да, этим понятием. Да,
именно такой... поэтому браки распадаются. Может быть,
да, люди потому просто... что не выдерживают вот этой вот эмоциональной работы, что ли. Да, тут, например, послал Аську, и, ну, можно потом выключить телефон и не продолжать отношения. Очень все просто. А здесь жить с людьми, которые рядом, которые постоянно требуют какого-то внимания и заботы, уже, знаешь, многие люди, да, к этому становятся неспособны именно благодаря вот этим прекрасным техническим новинкам. И поэтому... это ответил, да, вот, и, значит, это как раз заметил профессор Оксфордского университета, специалист в области психологии и нейробиологии Сьюзен Гринфилд. Значит, что показали ее исследования? Значит, постоянный просмотр сообщений с экрана может привести к утрате многих невербальных навыков, таких, например, как способность смотреть в глаза во время разговора. Кстати, я, кстати говоря, тоже постоянно сижу за монитором, и когда я разговариваю с людьми, я себя ловлю на том, что я отвожу взгляд, то есть я не выдерживаю. С другой стороны, я еще видела такой эксперимент интересный у ученых, что когда люди смотрят друг другу в глаза, это происходит очень сильная активация мозга. На томографе было показано, что смотрит человек, например, на кружку, да, и кривые, а такие прямые линии. То есть мозг в таком спокойном состоянии. Как только глаз переводится на глаз другого человека, вот такие вот синусоиды скачут. То есть мозг начинает оценивать, как ты смотришь, твой цвет глаз, твои брови, твое лицо. Знаешь, такая нагрузка на мозг смотреть на другого, просто смотреть на другого человека. Вот. А те люди, которые вот постоянно, значит, смотрят на монитор, естественно, у них вот этот навык пропадает. Понимаешь, вот это сейчас уже ученые заметили, что дальше будет, это можно только гадать. Эти же исследования продолжила и невролог, директор научно-исследовательского центра по изучению памяти и старения Семельского института неврологии Гэри Смол. У него книжка интересная очень вышла, всем рекомендую, на русский язык ее недавно перевели, значит, мозг, ну, интернет-мозг, как пережить технологическое изменение мозга. Там он пишет, я цитирую, большинство пользователей интернета, зоны мозга, которые отвечают за сопереживание, практически атрофируются. Люди начинают терять навыки общения, интуиции, перестают распознавать настроение коллег, прохожих, родных, по глазам, мимике, жестам. Мозг теряет базовый механизм, управляющий контактами с другими людьми. По сути, сегодня рушатся те эмоциональные кирпичики, из которых строится семья, дружба, любовь. Когда мы видим своих приятелей онлайн, нам кажется, что мы поддерживаем с ними тесную связь. При этом есть риск забыть, что значит дружба в реальности. Теперь одиночество посещает нас, когда выключены гаджеты, мы общаемся с людьми. Вот это уже такие первые звоночки. К чему они пока приведут, непонятно, потому что люди же все-таки все больше и больше уходят в виртуалку. Не знаю, как ты по своему ребенку это видишь или нет. Но это, например, моя, когда мы к ней подходим, она руки ставит под ноутбук, и все, это моя территория, не подходите. То есть, все, она там, она с своими друзьями общается в мониторе. Нет, естественно, у нее там есть и реальные друзья по университету, но, тем не менее, очень большая доля вот, общения происходит именно в виртуальном пространстве.
Да, именно поэтому, может быть, статистика такова, уж коль мы возвращаемся к отношениям между людьми, что на 100 браков приходится 60 разводов. Ну, действительно, да. Это так. Вот те душевные силы, которые нужно тратить на реальное общение, сейчас как-то не очень людям понятны, ясны, нужны. Но, с другой стороны, ведь, Свет, давай задумаемся и о том, что если мы говорим, и это правило 6 рукопожатий тоже существует, что через 6 рукопожатий ты можешь достичь, будем так говорить, желаемого результата, а именно встретиться с тем человеком, который тебе нужен, необходим, интересен, то, может быть, благодаря вот этому виртуальному пространству количество вот этих логических цепочек, оно просто сокращается.
Сократилось, да-да-да. Это еще в 60-х годах прошлого века вот эту знаменитую теорию шести рукопожатий выдвинул американский психолог Стэнли Милгром, известный очень психолог. Он с помощью эксперимента тогда подтвердил, что мир настолько тесен, что в нем все знакомы с друг другом всего через пятерых человек, то есть через шесть рукопожатий. Но теперь у ученых появилось более широкое поле для экспериментов в социальной сети. В лаборатории веб-алгоритмов Миланского университета исследователи проанализировали связи между более 700 миллионов активных пользователей социальной сети Facebook, и количество связей между ними составило 69 миллиардов. В итоге выяснилось, что большинство людей сегодня связаны между собой через 4 посредников. Угу. Да, то есть все это сократилось, но опять не в реальном мире.
Ну, а в реальном мире мы наблюдаем то, о чем говорили не так давно, когда мы обсуждали тотальный диктант, который проходил не только в Москве, не только в других городах России, но и во многих странах мира. В общем, результаты его были неутешительные, а именно 60% тех, кто, более 60% принимал участие в этом тотальном диктанте, они написали его на крепкую двойку. И в том числе обвинили в этом, как это неудивительно, интернет-пространство, а точнее даже не столько интернет, сколько те мобильные способы связи, которыми мы все пользуемся.
Мы потеряли еще и язык.
Совершенно верно. Мы забиваем корявые смски в мобильнике, мы переписываемся и чатимся на таком языке, который, разумеется, далек от классического русского языка. То есть вот эта проблема тоже существует. Виртуальное пространство и здесь постаралось.
Слушай, я про язык вспомнила. Недавно был такой старый фильм, чуть ли не 70-х годов, Арбузов, режиссер Арбузов. Он очень известный, старший брат, вот тоже по нему, и очень много по его сценариям спектаклей ставили. Вот, называлась какая-то старая комедия, где Фрейндлих...
Старомодная комедия.
Вот, там Фрейндлих и пожилой молодой человек. Вот они вместе дружили, ходили. Какой у них язык? Это еще 70-е годы. Вот, Арбузов, он умер, значит, это где-нибудь там 50-е годы. Это такой сочный язык. Я была потрясена, я не могла... Я уже телевизор не смотрю онлайн, мы записываем, чтобы перематывать рекламу. Я не могла оторваться вот от этого фильма. Я просто наслаждалась вот этой речью. Представляешь, да. А теперь, значит, эти диктанты, да, и тот сленг, с помощью которого мы общаемся в интернете. Тоже было проведено исследование. Его провела та же Сьюзан Гринфилд. И она тоже отметила банальность информации, которой обмениваются пользователи Twitter. Она тоже сказала, она когда это проанализировала, что она сказала, что вот это вот общение может стать большой проблемой такими примитивными словами. Она пишет: наши аськи, смс, имейлы кишат словами, которые мы хотим выразить эмоции, и получается очень примитивно. Вот, например, в Рунете в 2011 году появились такие модные слова: няшка, выражение восторга, печалька, это грусть, мимими, значит, это хотим выразить умиление. Причем таких слов так много, что этим занялись составители знаменитого Оксфордского словаря. То есть существует такой же огромный словарь вот таких слов, которыми пользуются те, кто постоянно сидит в интернете. Вот. И да, и потом еще мы же не только пользуемся, уже перестаем пользоваться и словами, мы пользуемся еще и знаками всякими, препинания, да, если смайлики, кавычки, да. А кавычки улыбаемся, или кавычки в другую сторону мы печалимся.
Точка, запятая.
Да,
совершенно верно, это подмигивающие глазки.
А ты не можешь вообще представить, к чему может это привести? Никакие там картинки не рисуются будущего?
Свет, я могу тебе сказать, что...
Мне тут робот какой-то рисуется, по-моему, тоже какой-то примитивный
сначала
образ.
Сначала, когда мне начали присылать смс-ки с подобными знаками, я искренне не понимала, что это.
Кстати говоря, я тоже.
Что я должна с этим делать? И каким... Сейчас я даже не представляю, как я могла этого не понимать.
Да. Это так просто.
И самое главное, то, о чем мы говорили. Кажется, что это отражает эмоции. То есть тебе их передают. Вот именно вот этой зашифрованной знаковой системы. Мне это, знаешь, что напоминает? Мне это напоминает перфокарты, которые были вот в первых компьютерах. Но потому что именно с помощью этих странных точек, расположенных в хаотическом порядке, как нам казалось тем, кто смотрел на эти перфокарты, никакую информацию передать нельзя. Однако нет, передавали. Вот в связи с этим возникает вопрос, а может быть, мы тоже становимся, знаешь, такими полукомпьютерами?
Придатками к компьютеру.
Может быть и так, да.
Ну, есть... ну, не, ну, все равно тебя уносит тоже в сторону роботизации.
Да, да. Так в нашем мозгу-то происходят какие-то изменения в связи с этим?
Да, к сожалению, тоже это отмечено. Провели исследование нейрофизиологи под руководством профессора психологии Джона Качиопа из Чикагского университета. Они проанализировали с помощью метода магнитно-резонансной томографии работу мозга десятков одиноких и семейных людей. Ну, для них это было интереснее посмотреть, кто живет с семьей, а кто живет без семьи. И пришли к такому открытию. Одиночек по-особому работает мозг. Ну, почему одиночки? Потому что они больше всего сидят в сетях. Все-таки, когда семейные люди, у них больше всего уходит на решение семейных проблем между собой. Значит, у семейных оказался активен участок мозга, отвечающий за переработку позитивной информации и поощрений. Значит, по-латински звучит «венталь стриатум». Кроме того, он ответственен за проявление таких чувств, как эйфория и оптимизм. Это объясняет профессор Качиопа. То есть, это люди открытые, счастливые, добрые. А вот у одиноких на полную мощь работает другая область мозга, которая ответственна за восприятие опасности. По-латински звучит «темпоралиеталь джунксьон». И потом мир для них окрашен всегда в черный цвет. Поэтому холостяки и синие чулки вечно недовольны, злые, неудовлетворены. Они запрограммированы так, что любой представитель противоположного пола воспринимается ими как чужак. И это заставляет их подсознательно избегать близких отношений. И ученые все делают вот такой вот пессимистичный вывод. Они предлагают представить себе, что людей вот с активно работающей зоны одиноких людей стало полмира. Тогда эти пугливые, озлобленные одиночки будут избегать друг друга, и земляне могут вымереть, как динозавры. Ну, вот у них еще более такой пугающий прогноз, но...
Свет, а вот завершая
оптимизмом,
наш разговор, все-таки хочется понять. И тем не менее, психологи, уж коль мы заговорили о них, они раньше существовало мнение, что человеку нужно быть индивидуальностью, нужно быть индивидуумом, нужно из толпы выделяться.
Кстати, сейчас
какие процессы идут? Может быть, уже нужно задуматься о том, что они плохо быть частью толпы?
Да, вот это как раз и тоже неожиданно было выявлено, что раньше считалось, что человек хочет проявить свое я, значит, быть лидером, быть наверху и не зависеть от других, и быть выше толпы. И это вот считалось как бы очень такой качественной характеристикой состоявшегося человека. Но не тут-то было. Провели исследования, которые показали, что человеку важно быть частью толпы все-таки, а не одиночкой. Эти эксперименты провел психолог Эрик Весельман. Значит, они проходили так. Первый экспериментатор, он шел по улице, либо смотрел встречному человеку в глаза и улыбался, либо смотрел мимо него и шел дальше. И идущий следом второй экспериментатор спустя примерно минуту останавливал того человека и спрашивал, насколько тот чувствовал себя одиноким в течение последних минут. И оказалось, что люди, вот, которые получили зрительный как контакт, причем с улыбкой или без нее, вот главное, что вот увидел, что на него смотрят глаза незнакомцы, они признались, что чувствовали себя менее одинокими, нежели те, кого не удостоили даже взглядом. То есть, если проходили мимо него, как мимо пустого места, и не замечали, он чувствовал депрессию и чувствовал себя несчастным.
Ну что же, можно соглашаться с учеными их выводами, можно не соглашаться, но то, что они считают, что еще лет 10, и мы станем абсолютными одиночками, ну, остается дожить до завершения этих отмеренных нам, нашему коллективному разуму, 10 лет и проверить, в итоге сбудутся ли эти прогнозы. Итак, вместе с вами в эфире были мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина и я, Елена Афонина. Ну, Свет, нас сегодня двое, это уже не одиночество, это приятно.
До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.